центральной теме нашей программы.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
«Крымское утро» продолжается в эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору. А говорим мы сегодня о ситуации с коронавирусом в Крыму любым удобным для вас способом. Во-первых, я напоминаю, что мы ведем прямую трансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Можете присоединиться к нам на этой площадке. Здесь вы можете не только слышать, но и видеть наши радиоэфиры, а также принимать участие в обсуждении. В поле для комментариев вы можете писать свое мнение, дополнять ту информацию, которая звучит в нашем эфире, делиться собственным опытом, своими наблюдениями, задавать вопросы нашим собеседникам. Стараюсь читать все, что вы нам пишете, наиболее актуальные комментарии постараюсь процитировать в нашем эфире. Вот кому-то не понравилось, как я процитировал слова Путина о Талибане. Ну, не знаю, напишите точнее, что вы имеете в виду. Кроме того, я напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона вы можете дозвониться к нам из Крыма и из соседней России. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что в сообществе «Крым Реалии» в YouTube мы ведем опрос. Вы можете принять в нем участие. Сформулирован он так. Крымчане, как вы думаете, стоит ли закрыть полуостров для туристов в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции? О тех решениях, которые уже приняты в Крыму, мы сегодня поговорим, да, но вот вопрос сформулирован таким образом. И есть варианты ответа: да, стоит, нет, принятых мер достаточно, закрывать не стоит, но надо ввести жесткие ограничения. И есть варианты для тех, кто не из Крыма и просто хочет посмотреть результат. К результатам этого опроса я сегодня еще обязательно обращусь, потому что вот порядка тысячи наших зрителей на YouTube уже проголосовало за принял участие в этом опросе. Начнем мы с официальной статистики. Она продолжает ухудшаться. За сутки 20 октября в Крыму, без учета Севастополя, официально зафиксировали 621 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Минздрава Крыма. Это новый максимум заболеваемости за все время пандемии. Вообще максимумы в Крыму обновляются, если я правильно помню, с 3 октября. То есть уже длительное время ежедневно фиксируется новый максимум заболеваемости. В Севастополе не настолько стабильна эта тенденция, но тоже максимумы растут, и новый максимум тоже был зафиксирован. 302 новых случая. Таким образом, суммарно Крымский полуостров подбирается к отметке 1000 новых заболевших в день. Российский штаб по противодействию коронавирусной инфекции публикует официальную статистику по вакцинациям в Крыму. По этим данным, на 15 октября первым компонентом вакцины в Крыму без учета Севастополя привиты 544 тысячи. 329 человек. Вторым компонентом привились почти 508 тысяч. Таким образом, уровень коллективного иммунитета в Крыму 39%. В Севастополе первый компонент вакцины получили 184 118 человек. Второй компонент получили 172 869 человек. По официальной информации, общий уровень иммунизации в Севастополе гораздо выше общекрымского и составляет 56%. Против, я напомню, крымского показателя в 39%. И сложно сказать, что именно сейчас заставляет людей менять свое отношение к вакцинации. Резкий рост заболеваемости или административное принуждение, потому что в Крыму прививка является обязательной для некоторых категорий работников, но вот в крымских пунктах вакцинации появились очереди. Вот что пишет в Facebook журналист «Комсомольской правды Крым» Анна Кириенко, публикуя фотографии очереди в Симферопольской поликлинике номер 2. Те, кто смотрит нас на YouTube, могут эти фотографии увидеть. Я процитирую, обращается она к Сергею Аксенову и Антону Лисковскому, цитирую: «Это адский ад. Прививочный кабинет берут штурмом. Грипп, корона, ревакцинация – все вперемешку. У одних талоны на время, у других запись через госуслуги, третий по живой очереди. Госслужащие рвутся без очереди, поскольку им приказали. В прививочном кабинете уже истерично истерика. Организация работы на нуле. Зачем вести пропаганду и обязывать людей, когда в первичном звене ничего не организовано? Это лучшая демонстрация того, что решения принимаются без понимания механизма их исполнения. Конец цитаты. За последний месяц число госпитализированных с коронавирусом в Крыму выросло в 3 раза, что грозит коллапсом системы здравоохранения полуострова, нагрузка на которую выросла в 10 раз. Так сообщил крымским средствам массовой информации заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лисковский. Я его процитирую. На сегодня у нас нагрузка на скорую помощь и первичное звено даже по сравнению с сентябрем возросла в 10 раз. Количество звонков увеличилось в 10 раз. Количество заболевших по сравнению с сентябрем увеличилось в 3 раза, сообщил крымским средствам массовой информации Антон Лисковский. О том, в каких условиях сейчас работают медики во время нового пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, мы поговорим с Семеном Гальпериным, российским врачом-неврологом, президентом Российской межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей». Семен, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну вот из Крыма поступили сообщения от официальных лиц о том, что вот уже на пределе, да, сфера здравоохранения в Крыму. А вот ситуация в России какая? Расскажите нам, пожалуйста, похожа ли ситуация в российских регионах на ту, которую мы наблюдаем в Крыму?
Ну, вы знаете, ситуация различная. Действительно, сейчас идут сообщения о росте заболеваемости. Но, вы знаете, смущает одна простая такая вещь. Вот эта четвертая волна, которая была объявлена в середине сентября, ее предсказывали. Ее предсказывали из двух предположений. Во-первых, что у нас волны всегда начинаются после каких-то политических событий, после парадов, там каких-то еще после выборов в этот раз. Вот, то есть было понятно совершенно, что как только закончатся выборы, то будет объявлена очередная волна. Вот. Ну и осень, да, когда сезон простудных заболеваний. Вот. Поэтому многие заболевания, они списываются на именно корону. У нас же как ставится диагноз, собственно, ковида? Если человек простужен, у него температура, и он заболел, и у него на тесте выявлено наличие коронавируса, то считается, что болеет он именно ковидом. Даже если он болеет, например, гриппом, но у него при этом, значит, там не активный вирус. Собственно, также ставится диагноз и посмертный. Причина смерти ковид будет при смерти от любого заболевания, но при выявленном коронавирусе. Вот. Если бы у всех умерших в больницах проверяли бы, делали бы тест на наличие вируса гриппа, то резко бы выросло количество смертей от гриппа, соответственно. Вот, поэтому доверять статистике я бы сильно не стал. Ну да, осень, сезон заболеваемости. Отчасти, да, растут все заболевания, и в том числе и коронавирусная инфекция. Да, это накладывает большие проблемы для системы здравоохранения. Вот. Ну, система здравоохранения, она страдает в основном, потому что она разрушена вот со времен реформы и оптимизации. У нас уничтожена система, в том числе и помощи инфекционным больным, закрытой больницы, а те, которые остались, они просто не справляются.
Ну, вот в таком состоянии медицинская система, система здравоохранения подошла к пандемии коронавируса, но происходит это уже последние 1.5 года. Смогла ли система здравоохранения в России адаптироваться к нынешним вызовам, каким-то образом перестроиться вот, в соответствии с требованиями дня сегодняшнего?
Ну, здесь двояко можно отвечать. Отчасти, да, были какие-то резервы брошены на это дело. С другой стороны, наоборот, ведь произошел отток именно на борьбу с коронавирусом. Как бы объявили, что все остальные болезни, они отступать должны. Вот, поэтому, если ты заболел чем-то иным, кроме ковида, то помощи получить гораздо будет труднее. И отложены и плановые операции, и отложен, ну, в общем, только экстренная помощь на самом деле во многих местах. Все брошено на ковид. Вот. А те, ну, временные пристанища, похожие на галерные бараки, которые там строятся вместо закрытых госпиталей, они, конечно, ну, не могут спасти ситуацию. Сейчас объявлено о том, что вот нужно призывать ушедших на пенсию врачей вернуться на работу. Вот. Как их мотивируют, пока непонятно, но мне кажется, что этот резерв вообще слишком маленький, вот, и он не спасет, ну, по многим причинам, да, и потому что врачам сложно вернуться к работе, если они ушли, у них нет действующих сертификатов, у них изменилась жизнь, ну, и вообще, вот, ну, пока никто не догадался, как бы, что нужно поддержать, остановить потерю кадров. Вообще.
Вот я об этом хотел спросить. Если думают уже о том, чтобы вызывать с пенсии врачей, то почему их недостаточно? Их изначально не хватало? Или это потери за время пандемии? Кто-то уволился, а кто-то, возможно, по состоянию здоровья
это
уже
не может. Это потери, которые идут последние десятилетия с времен реформы. У нас и 10 лет назад уже объяснялось, что был дефицит действительно врачей, но это был дефицит в регионах в основном, да, вот, там, где всегда было сложно. Но с каждым годом ситуация ухудшается. Ну, потом у нас врачей оптимизировали, да, у нас увольняли, сокращали врачей, в том числе, кстати, сокращали и врачей-инфекционистов и эпидемиологов, да. Вот. Те, кто были сокращены, они ушли. Ну, предполагалось, что они уйдут в коммерческое здравоохранение, но, понимаете, коммерческое здравоохранение не может вот объять весь тот объем необходимой помощи. Это немножко другая структура в России. Вот. Многие ушли, ну, люди как бы пенсионного возраста, они, соответственно, ушли при первой возможности. Вот кто-то из молодежи уехал за границу, вот, а многие сменили специальности. Гораздо проще работать фармпредставителем, это работа спокойнее, более денежная и меньше ответственности. Ну и кроме того, у нас же продолжается преследование врачей за их профессиональную деятельность. У нас все еще судят врачей за ошибки и сажают их в тюрьму. И это, конечно, влияет на выбор людей, и поступающих в мединституты, и заканчивающих институт, когда они понимают, что вокруг их ждет, они выбирают более спокойные специальности.
Можно при этих условиях спрогнозировать, да, что ожидает Россию в ближайшем будущем в связи с продолжающимся ростом числа инфицированных?
Трудно сказать, но я думаю, что здесь, опять же, мы вот эти прогнозы о ходе эпидемии, мы о них разговариваем уже вот 2 года. И пока еще никому не удавалось угадать, как оно пойдет. Ну, пока что волны идут по плану. Я думаю, они так и будут идти. Вот. Кроме того, мне кажется, что, ну, не только в России, но и во всем мире вот сейчас нету представления о том, как бороться с этой ситуацией. Да? И главное, что мы не приняли глобальное решение по равной ответственности вообще и населения, и правительства в этой проблеме. У нас явно сейчас есть люди, которые больше страдают от ситуации, которые нищают и не получают медицинской помощи, а есть те, кто зарабатывают на этом, кто получает большие прибыли. Ну, прежде всего, конечно, фармацевтические компании, ну и аффилированные с ними чиновниками. И вот это вызывает очень большие сомнения. Вот, ну, с людьми надо говорить честно, если мы призываем их от чего-то отказываться, да, потерпеть, то нужно показывать, что все в равной мере несут эту ответственность. Пока я не вижу такого происходящего.
О темпах вакцинации с вами хотел бы поговорить. Я уже обращал внимание на то, что вот в том же Крыму очень разная ситуация вот между общекрымским уровнем вакцинации, да, и уровнем вакцинации в Севастополе. В Севастополе 56% коллективный иммунитет, в Крыму ниже 40%, там 39% по официальной информации. И мы видим, что когда статистика меняется и говорят о том, что заражений все больше становится, и о том, что растет нагрузка на медицинскую систему, люди идут вакцинироваться. Вот, появились очереди там в симферопольских поликлиниках, есть поступают свидетельства там от Судака и из других городов Крыма. И в связи с этим у меня такой к вам вопрос. Вот по поводу кампании вакцинации, как можно охарактеризовать ее успешность? Ну, понятно, что показатели не те, наверное, да, которые позволяют рассчитывать на коллективный иммунитет. Что в первую очередь может мотивировать сейчас людей, вот, которые раньше не желали вакцинироваться или каким-то образом думали, что ситуация пройдет мимо, а все-таки пойти и сделать эту вакцину?
Вы знаете, у нас официально объявлено практически, что кампания по вакцинации провалена. На самом деле мы как бы проиграли вот эту информационную войну. Люди действительно так со скепсисом воспринимают эту ситуацию. А проблема ведь простая. У нас постоянно людей... Ну, людям не говорят на самом деле истинную ситуацию. Вы поймите, что сейчас ставка сделана на запугивание, да, и на вот такую, ну, я бы сказал, безграмотную рекламу, да. По телевизору говорят просто: прививайтесь, или вы умрете. Вот. Но до сих пор ни по одной вакцине не опубликованы результаты третьей фазы клинического исследования. То есть результаты исследований, которые проводились с плацебо-контролем, да, были... Я сам был участником, добровольцем третьей фазы вот клинического исследования по спутнику ВИ. И я знаю, что результаты этого исследования не опубликованы. В феврале этого года были опубликованы в Ланцете только промежуточные данные эксцессов. Коды участников были вскрыты в мае месяце, но потом, значит, объявили, что третью фазу у нас объединяют с четвертой, потом в сентябре объявили, что третья фаза закончилась, сейчас объявили, что четвертая фаза закончилась, но никто так и не решился опубликовать данные этих исследований. Сколько заболело людей, привитых настоящей вакциной спутником ВИ, и сколько заболело тех, кто был привит плацебо. Вот если опубликовать эти результаты, то все вопросы сразу отпадут. Никто не станет больше сомневаться, эффективна вакцина или неэффективна. И у каждого сейчас, понимаете, ведь пациенты, они же ищут мнение врачей. А врачи, они понимают, что без результатов публикации клинических исследований говорить об эффективности и безопасности препарата бессмысленно. Поэтому врачи обязаны там уговаривать пациентов прививаться. Они это выполняют, но уверенности внутренней у них нет. А пациенты это чувствуют. И пока не будут опубликованы результаты эти, говорить о том вообще, насколько... В какую сторону вообще влияет вакцинация, ну, вообще не представляется возможным. Мы говорили долго о том, что мы вступаем там в доказательную медицину, долго говорили о том, что эффективность лекарств должна быть подтверждена клиническими исследованиями, но когда началась эпидемия, да, об этом все забыли. И сейчас таких выступлений вообще нет. Никто не говорит о доказательной медицине. Что произошло? И это вызывает очень большие сомнения и среди ученых, и среди врачей. Ну и, естественно, это передается населению. Это невозможно скрыть.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Семен Гальперин, российский врач-невролог, президент Российской межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей». Я напомню, что к нашему разговору может присоединиться каждый наш радиослушатель. Есть несколько вариантов у вас, как это можно сделать. Во-первых, вы можете присоединиться к трансляции, которую мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube. Там в поле для комментариев вы можете оставить ваши комментарии, дополнить ту информацию, которая звучит в нашем эфире, задать вопросы нашим собеседникам. Кроме того, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Звонки на этот номер бесплатны. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также напоминаю, что мы продолжаем опрос в сообществе «Крым Реалии» на YouTube с такой формулировкой: стоит ли закрывать Крым для туристов на фоне роста статистики заболеваемости. Принимайте участие в этом опросе. Сегодня мы посмотрим, какими же будут его результаты. А продолжим эфир мы буквально через несколько секунд. Так, ну и продолжаем говорить о ситуации с коронавирусом в Крыму и поговорим сейчас о карантинных ограничениях, которые вводятся на Крымском полуострове, точнее, которые добавляются к тем, которые на Крымском полуострове уже действуют, к привычным всем масочному режиму, да, и нормам дистанцирования, контроль за которыми тоже обещают ужесточить. Добавились в минувшую среду изменения. Вот в указ о режиме повышенной готовности из-за распространения коронавируса включает в себя эти изменения и ограничения для постояльцев гостиниц, посетителей общественных мест. Вот что говорится в указе. Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или QR-кода. Дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставления справки об отрицательном результате лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения, говорится в документе. QR-коды также в Крыму вводятся с 25 октября для посетителей ресторанов, кафе, баров, клубов, спортзалов, театров, библиотек и музеев. Кроме того, теперь указ содержит обязательство для граждан старше 65 лет не покидать места проживания за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Работодатели обязаны обеспечить им дистанционную форму работы. Это ограничение не распространяется на медработников и сотрудников некоторых социальных учреждений. Перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, давайте я еще расскажу о том, что в Севастополе. В Севастополе также ужесточаются карантинные меры. С 30 октября по 7 ноября закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты. Разрешена работа продуктовых магазинов и общепит на вынос. Об этом сообщил российский губернатор города Михаил Развожаев. Я его процитирую. Распространение коронавирусной инфекции нарастает, поэтому предлагаю с 30 октября по 7 ноября сделать полный стоп по учреждениям культуры, спорта. Спектакли и запланированные мероприятия надо перенести на более поздние сроки, а эту неделю максимально замотивировать людей побыть дома. Это касается же кинотеатров, общепита, кроме работы на вынос, салонов, парикмахерских. Все, что касается необязательного посещения. Все на неделю приостанавливается, сказал Развожаев. И вот давайте послушаем одну цитату, как предприниматели Севастополя воспринимают, по сути, новый локдаун. Это фрагмент трансляции YouTube-канала «Форпост». 21 октября говорит Вячеслав Тертус, предприниматель, член Общественной палаты Севастополя.
У многих и так дела идут неважнецки, скажем. Я очень мало знаю предпринимателей, которые могут похвастаться, что у них вот все хорошо и все отлично. А плюс еще нужно какое-то время не работать и оплатить своим сотрудникам, пусть хоть несчастные 3 рабочих дня, но нужно их оплатить. Но все равно это вызывает немножечко такую вот...
Там 9, да. У нас 3. Еще праздники ждать.
3. Да. 3 рабочих дня нужно оплатить, но все понимают, что это, конечно, вынужденный шаг. С другой стороны, извините меня, у нас в городе, сколько, поправьте, больше 300 больных в день?
Да, ну,
потом, куда это годится?
302 было.
Да. Куда это годится? Мы в скором времени вообще, я не знаю, что тут будет. Это недопустимые цифры. Давайте будем вы поймите, те, кто работают предпринимателями, это люди, которые умеют очень хорошо считать. И когда ты видишь те средства, которые затрачиваются на лечение больных, ты ж, понимаешь, что это откуда-то должно все браться. Берется-то это откуда? Из налогов. И предприниматели, естественно, а тут падение общее у людей, покупательной способности. Естественно, честно сказать, предприниматели очень многие ощущают себя, как будто война началась. Вот честно, я с ребятами разговариваю, они говорят, началась самая настоящая война. И мы понимаем, что в любую секунду нас могут попросить что-то, какие-то действия совершать, как такие, какие были бы приняты при военных действиях.
Напомню, что это было одно из мнений, да, это севастопольский предприниматель. Если у вас есть своя точка зрения, вы можете изложить ее в комментариях под нашей трансляцией на канале Крым Реалии в YouTube. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Я приветствую в нашем эфире Александра Бурдонова, председателя общественной организации «Курортный Крым», создателя сайта курортэксперт.ком. Александр, доброе утро.
Доброе.
Итак, давайте поговорим о происходящем в Крыму. Мы видим ряд ограничений, которые уже были введены, но буквально накануне издание «Интерфакс» сообщало о том, что в связи с тем, что вот эти обязательные выходные введены в России, очень многие покупают путевки в Крым, и фактически брони уже разобраны, да, на отдых в Крыму на эту неделю оплачиваемых выходных нерабочих дней. В связи с этим у меня к вам вопрос. Как вы думаете, ограничится ли крымское правительство вот теми мерами ограничения, которые уже введены, либо будет закрываться Крым еще сильнее?
Я за правительство, так сказать, говорить не могу, что они там будут делать. А вот с точки зрения того, что как это происходит, извините меня, не только первокурснику, но и старшекласснику в школе, когда даешь задачку по математике и по физике, описывают граничные условия. Если у нас заболело 300 человек от ковида, а скажите нам, сколько у нас заболело, или опять же, сколько-то умерло от ковида, сколько у нас заболело и умерло от всех остальных видов заболеваний, да и покажите нам процентное соотношение, сколько людей болеющих разными заболеваниями, какая доля там ковида, сколько умирает людей, какая там доля ковида, тогда это будет корректный разговор. Пока же, нам говорят только про ковид, такое ощущение, что если от ковида всех вакцинировать, то все станут бессмертными, никто умирать не будет. Это первое, да, поэтому, ребята, пургу гнать прекращайте по поводу количества заболевших, количества умерших, в абсолютном выражении, без соотношения с остальными видами заболеваний, с остальными видами смертей. Если вы остальные виды заболеваний и смертей не даете, вы вешаете лапшу на уши. Это Крым, и это не только в Крыму, это по всему миру и по всей России. Это, на мой взгляд, мое личное мнение человека, который заканчивал физику в том числе. Второй вопрос касательно обязательной вакцинации сотрудников, отличников, от всей прочей. Ребята, обязательная вакцинация принудительная запрещена немецким процессом. Вы куда лезете?
Но тем не менее, все большее количество стран прибегает к этой мере, к обязательной вакцинации.
Ребята, это тот же самый фашизм у нас в мировом масштабе, осужденный немецким процессом. Вы куда лезете? Ладно, те страны не соображают, допустим, да, европейские и прочие, они всегда подписали под эту дудку. Но Россия, Союз, вы куда лезете?
Но ведь существует же обязательные вакцинации по другим видам болезни, детей с детства
не
прививают.
Не существует ни одной обязательной вакцинации без согласия больного.
Но это понятно, и да.
Без согласия человека.
Это понятно.
Не существует, нет. Не имеет, человек в своей жизни распоряжается сам. А если говорить о серьезных мерах карантинных, да, когда перекрывать улицы, не выпускать никого из дома. Чуть тюрьму люди устроили здесь за 65 решили. Какого перепугу все сажаете под домашний арест? На каком основании? Кто вам дал право? Людей не выпускать из дома. На каком основании? На каком основании вам дал право обязывать, оплачивать отпуск за свой счет? предприниматели. Ребята, если у вас ковид, если у вас такая чума и холера, что вам нужно закрывать улицы, не выпускать людей, ставить кордоны, объявляйте чрезвычайную ситуацию, будьте любезны. Согласно закону ЧС, все ущербы, все затраты, связанные с ЧС, берет на себя государство. Чего вешать на предпринимателей затраты на зарплату людей, которые лопнут за свой счет? Это ваши проблемы. Это ваш ЧС, это вы должны объявить, это вы должны оплачивать.
Вы думаете, но чрезвычайную ситуацию не объявляют, потому что это дорого? Я напомню, что в Крыму действует так называемый режим повышенной готовности, который действует уже полтора года, и вот разными указами Сергей Аксенов-то вносит постоянные изменения.
А если у вас нет ЧС, то вы требуете ничего не можете. Если у вас нет чрезвычайной ситуации, вы можете только просить. Вы не можете ничего не требовать, не запрещать, не запрещать выходы, не требовать вакцинироваться, тем более, не тем более оплачиваемый отпуск. Вы можете только просить. А требовать вы можете, когда ведете чрезвычайную ситуацию. Это мое личное мнение. Как говорится, да, исходя из того законодательства, которое я знаю.
Александр.
Предприниматели могут идти спокойно. Если брать юридически, поднимать надо суды, поднимать юридические документы, поднимать законы и объяснять товарищам взорвавшихся чиновников, что они не туда идут, не туда заходят, и не так. В соответствии с законом, в соответствии с правами человека, в соответствии с...
Александр, давайте посмотрим на результаты опроса, который мы проводим в сообществе «Крым Реалии» на канале в YouTube. Я напомню, как был сформулирован вопрос. Крымчане, как вы думаете, стоит ли закрыть полуостров для туристов в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией? Приняли участие в этом опросе более 1100 человек, и порядка 40% из них, вот они на самом деле не приняли участие в опросе, потому что они выбрали варианты «я не из Крыма» и «хочу посмотреть результат», отвечу в комментариях. Комментарии я тоже потом процитирую, да, но вот что считают те, кто ответили на варианты на этот вопрос. Да, стоит, считают 36% опрошенных. Нет, принятых мер достаточно, считают 10%. И еще 11% считают, закрывать не стоит, но надо ввести жесткие ограничения. Вот так думает наша аудитория на канале YouTube. Что можете сказать по этому поводу?
Каждый год есть осенний, весенний грипп, люди болеют. Да, ну давайте закрывать. Они раньше-то не закрывали. Потому что здесь осложнения у этого гриппа на легкие, но и у других осложнений, видов гриппа и другие болезни на легкие. Дайте говорю, сравнение, процентовочку, от других заболеваний. На имеющихся данных в интернете прозвучало, от ковида умерло, грубо говоря, 30 тысяч. Да, а вот от неоказания медицинской помощи из-за ковида скорая не едет, места заняты, да, помощь не оказывается. Так вот, умерло в 15 раз больше. То есть здесь 30 тысяч, там 500 тысяч. Давайте эти цифры поднимем. Мы что делаем? Мы лечим или убиваем? Мы лечим от ковида и при этом убиваем людей от других видов заболеваний, не оказания своевременной помощи. Больше, извините, меня гуляет по интернету. Да? Ребят, картинку дайте сравните. Это первое. Второе. Опять же, когда холера была в Крыму, сейчас и зимой, восьмой год. Да. И еще там пару раз была. И что, Крым закрывали?
Ну, Крым нет, но карантины работали, например, в Керчи работал карантин, например.
Ну, карантин-то работал, туда отправляли больных, они создали на карантин здоровых. На здоровых-то никто не мешал жить и работать. Да, везде продавал сухое вино. Даже в школе, я помню, учился. Нам на обед начали выдавать там 50 или 100 грамм сухого белого вина.
Я понимаю, Александр, да, мы неоднократно говорим в наших эфирах вот и с инфекционистами, и с иммунологами, да, со специалистами в этой сфере, детально обсуждаем и соразмерность принятых карантинных мер, их логичность, да, как их принимают, и к тому, что существует и вот на материковой части Украины много вопросов, и к тому, что происходит в Крыму, тоже очень много вопросов у специалистов. Давайте поговорим вот по ситуации с туризмом. Я уже называл те ограничения, которые начнут действовать в Крыму с 25 октября, ну, например, бронировать и заселяться в гостиницы, санатории, пансионаты можно только с сертификатом о прохождении вакцинации или QR-код, или с QR-кодом, который получен вот с использованием приложения единого портала госуслуг, да, это, или сертификата о перенесенном заболевании коронавирусом сроком до 6 месяцев. Но мы помним разные ограничения, которые вводились в Крыму. Например, да, в курортный сезон 2020 года была запрещена работа хостелов. Но мы знаем, что хостелы в Крыму на самом деле работали. Да? Если очень хочется, то получалось у людей и с хостелами работать. Ваше мнение, будет ли это как-то ограничивать тот поток туристов, который уже собрался ехать в Крым на вот эти вынужденные выходные?
Ну, ВС может делать все, что хочет, когда у нее есть возможности что-то там принимать. Но, с другой стороны, мы знаем, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот. А если говорить о туризме, ребята, ну а вы кого хотите остановить? Туристов? Ну, а закройте просто в отеле по QR-коду или там куда-то еще. И сейчас мы все перетасируемся. Ну, закройте вы доступ ресторанам. Ну, и что они? Ну, на дом заказывают там, сами приготовят. Ну, результат-то у вас будет достигнут. Что, турист перестанет ехать? Нет.
Еще большой вопрос есть, вот я не знаю, сможете ли вы дать ответ, да, занимались ли вы этим. Очевидно, что вот эта система введения QR-кодов, пропускной системы по QR-кодам, она перенята у Москвы. Москва ее уже использовала, да, с той или иной степенью эффективности. Как вы думаете, вот вообще инфраструктура крымская, крымские отели, крымские объекты общепита, готовы ли они вот к введению этой системы пропусков по QR-коду?
Ну, начнем с того, что первый QR-код, блядь, введены в концлагерях фашистских, да, номером на руке. А вот это были первые QR-коды,
которые... Мне кажется, все-таки не очень релевантное сравнение, Александр. Не будем нивелировать то, что произошло в годы Второй мировой, правда?
Ничего не смысла. У меня такая личная ассоциация, у меня такое личное впечатление от этих QR-кодов, которые разделяют людей по каким-то признакам совершенно непонятным. Неадекватно с точки зрения получения, значит, пользования результатом. Да? Как потребитель, в каком значении прав потребитель, мне непонятно, на каком основании меня как потребитель ограничивают в получении публичных услуг и прочих, потому что какого у меня нет QR-кода. Я здоровый человек, да, по определению по умолчанию, а здесь аксиоматически вводят по умолчанию все больные, с какого перепуга. Ну, как бы... Пусть Вася эти игрушки берет дальше. Ассоциации, которые она вызывает, своими QR-кодами я их назвал. А это мое личное мнение. Как бы, да. А что касается... Господи. Что касается того, что... Насколько... будут использовать, ну, применять эти самые, вы же говорите, там, ательеры и прочее. Да, ну... Знаете, я скажу вот такую штуку. В магазинах маски требуют, одевайте, давайте. Сейчас QR-коды будут требовать. У меня один вопрос. В таком случае, как руководителя организации по защите прав потребителей, возникает простой вопрос. Если кто-то в магазине, в отеле требует от потребителя что-то, для него должно быть основание. Кто ему это требовать поручил? А заявляет, а у нас губернатор принял решение. Хорошо. Губернатор принял решение. В этом решении губернатора, ну, восхитили, да, вот оно. Решение губернатора, что там маски, там, или QR-коды, или хоть отлично. В этом решении указано, что вы лично имеете право требовать потребителя. Маски или QR-коды. Нет, не указано. А какого основания требуете?
Александр, я благодарю вас за беседу. Спасибо за то, что приняли участие в нашем эфире. Напомню, что это было мнение Александра Бурдонова, председателя общественной организации «Курортный Крым», создателя сайта курортэксперт.ком. Радио «Крым Реалии» открыто для всех точек зрения. Да, мы даем право высказаться всем нашим собеседникам. Единственное, что хочу, конечно же, обратить ваше внимание на то, что вот вся информация о карантинных ограничениях, о их логичности, последовательности, своевременности и эффективности. Неоднократно обсуждается в наших эфирах, в том числе с участием действительно квалифицированных специалистов, иммунологов, вакцинологов, специалистов по безопасности и так далее. Поэтому я советую обратиться к нашим радиоархивам, если вам действительно интересно и вас беспокоит именно целесообразность применения тех или иных карантинных ограничений. Эта тема неоднократно раскрывалась в нашем эфире. Мы же с Александром Бурдоновым говорили, прежде всего, о туристической отрасли и как скажутся те карантинные ограничения, которые принимают российское правительство Крыма на работе отрасли туристической. Но вот реакцию мы услышали Александра. Я далее в нашем эфире я бы хотел поговорить о том, что считают другие наши радиослушатели и радиозрители, потому что я напомню, что ведем мы опрос в сообществе Крым Реалии в YouTube, и вот что нам отвечают те люди, которые выбрали свой вариант ответа, не тот, который мы предложили, а свой. Напомню, что вопрос был о том, стоит ли закрывать Крым для туристов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ирина Шульга пишет: все лето ехали сюда все, а теперь пожинаем. Сразу надо закрывать, а летом опять поедут. Ольга пишет: конечно, надо закрыть, надо, чтобы все маски носили, обеспашенность туристов зашкаливает. Игорь отвечает: вы можете посмотреть эти ответы сами на странице сообщества Крым Реалии в YouTube. На Симферопольском кладбище за год около 20 тысяч новых могил. Но мы эту информацию не проверяли. Если честно, я зачитываю ваши комментарии. Целый гектар перед центральным входом, что директор держал под элитный сектор, пришлось отдать. Андрес пишет: сейчас не сезон, и ограничивать не надо. Пока, по крайней мере. Эллочка пишет: поздно пить боржоми, когда почки отпали. Кто-то иронизирует, говорит, что нет в Крыму никаких туристов, что мы все врем. Ну, так, ирония засчитана. Дмитрий пишет: конечно, стоит, нужно, чтобы они были в полной безопасности. Лекарь Лепилов, так человек подписан на YouTube, пишет: надо сделать, как на Сахалине в прошлом году, и будет все тип-топ. А как было на Сахалине? Я, наверное, не уследил. Так. Пишут еще один слушатель: остров стоит закрывать как для гражданских, так и для военных туристов из России. Кто-то жалуется на то, что продукты подорожали. Яна пишет: да, надо мост закрыть, и аэропорт заодно, только заразу разносит. Кто-то считает, что нужно закрыть Чангар и другие КПВВ на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Но мы об этом тоже неоднократно говорили, в том числе и о том, что попасть в Крым вот через эти пункты пропуска, да, можно по тесту ПЦР или с сертификатами о вакцинации. Ну, то есть хоть какой-то фильтр, да, карантинный все-таки там установлен, в отличие от моста через Керченский пролив или аэропорта Симферополь, да, где масочный режим, разве что, да, и проверка температуры. Так, не стоит пускать украинских туристов, вот опять пишет. Ну, ладно, я зачитал эти варианты ваших ответов. Это те варианты, которые люди выбрали сами. Я напомню, что задавали мы вопрос, стоит ли закрыть полуостров для туристов в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции. И ответили: да, стоит. 36% проголосовавших. Нет, принятых мер достаточно, считают 11%. Закрывать не стоит, но надо ввести жесткие ограничения. Так считают тоже 11%. 31% указал, что он не из Крыма, просто хочет посмотреть на результаты, и 11% тоже написали, что ответят в комментариях. Всего приняли участие в этом опросе 1100 человек. Я хочу еще раз уточнить, что этот опрос не репрезентативный. Это наша аудитория на канале Крым Реалии в YouTube. Да, вот так отвечает на тот вопрос, который мы задаем. Я напомню, что если вам есть что добавить той информации, которая прозвучала в нашем эфире, вы можете всегда к нам дозвониться 8 800 10 06 926, даже когда у нас нет прямого эфира, работает автоответчик. Все сообщения, которые вы оставляете на этом автоответчике, обязательно будут зачитаны. Ну и закончить, да, можно на такой новости. Новый вариант коронавируса AY4.2 выявлен в России. Об этом изданию «Лента.ру» заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Фахизов. Ученый рассказал, что данная разновидность уже обнаруживается в единичных случаях на российской территории. Он пояснил, что вариант AY4.2 является лишь одним из множества ответвлений линии Дельта, которая может иметь некоторые преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько заразнее данный штамм, пока сложно сказать, добавил эксперт. Ну, очевидно, что мы будем следить за этой информацией, мы будем следить далее за тем, как развивается ситуация с коронавирусом на территории Крымского полуострова. Если вы столкнулись с этой проблемой, если вы прошли через ковидный госпиталь в Крыму, да, если вы пишите нам, если у вас есть опыт, да, если вы столкнулись с этой проблемой, пишите нам, рассказывайте нам о том, как это происходит. Расскажите о своем опыте вакцинации, насколько просто сейчас получить вакцину в Крыму, насколько долгую очередь приходится отстоять, или наоборот, все происходит довольно быстро и просто. Тоже об этом нам расскажите. Об условиях работы крымских медиков тоже рассказывайте нам. Пишите нам, звоните нам, 8-800-10-06-926. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что в 13.00 стартует программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18.15 начинается вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Увидимся и услышимся с вами в следующий будний день. Всего доброго. Будьте здоровы.